как несколько взгрустнул,
потому что сам расстроился, это действительно плохого. Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший персонаж.
Разве что он был связан с украинской мафией. Вот,
ну, только корни дают о себе знать.
Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называют себя малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами, говорят, что мы хохлы гордо, а эти отказываются называть нас великороссами, говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас, не отличишь, как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных, ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
Нет, у них папах и гопак, вот этот пояс, кушак есть.
Это лучшие представители Малороссии. А настоящий, самый страшный малоросс, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
А с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимания на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великие великороссы, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, с позволения сказать, да, мы сейчас, и хлынут все, хлынут туда, то есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос, и мы к этому стремимся, открытому обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адское маленькое по кусочкам, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, такие человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
А вот извините, как у них это передается, ненависть, мне интересно. Вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой. Вот потом, уже если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика. А если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек 5 их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалило, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не говорит, да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго. Он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался. И что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, какова роль мамы и генетики вот, в формировании вот этой силы?
Малороссийской. Да-да-да. Вы знаете, есть такой поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой — сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть 4 группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые 3 группы крови. Первая, вторая — это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская — третья группа крови. Но это как бы по большинству человечества, оно сериологически принадлежит к этим 3 группам крови. Между ними нет особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть 4-я группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть 2 этноса, у которых эта 4-я группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все 3 группы крови хорошие, а эта 4-я — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей 4-й группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация 4-й группы крови среди малороссов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
Все-таки. Вот у 4-й группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому, и ей никому...
Редкая, действительно.
Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми, и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
Субстанция даже.
Да.
Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в 2 раза. Практически.
Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта 4-я группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые 3 группы, где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
Ну, как раз сериологи, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать, а 4-я группа действительно ее открыли позже всех, и даже не факт, открыли ли ее по-настоящему, потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, 4-я группа крови, но кто эту кровь видел,
по большому счету, никто же... Может быть, чтобы утешить, потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе, они говорят, в тебе кровь только 4-й группы.
4-й группы, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и гуманистических соображений.
И из врачебной этики.
Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенно, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.